Удивительно, как ты умудрилась не задать мне этого вопроса за последние 2 часа.
Ко задумалась.
Никому не хочется казаться дураком.
«Мы так спешили, — сказала она, — что мне некогда было думать».
Заглянул начальник станции, уютного вида располневший робот в синем форменном костюме и красной фуражке. 16-й туристический идет по расписанию, — сообщил он. «Через 6 минут будет». «Поглядите, подоспела ли группа контроля», — приказал Милодар.
«Группа контроля», — повторил робот и пошел прочь.
«Второй твой вопрос — почему я молчал?» «Ответить на него сложнее. Причин тому несколько». Милодар уселся на пыльные нары под портретом неизвестного ко-господина в военной форме.
К рамке была прикреплена табличка «И. Бродский. Портрет народного комиссара И. Ягоды».
«Первая причина», — продолжал Милодар, — «недоверие к тебе. Ты для меня табула раса, то есть терра инкогнито, понимаешь?»
«Это по-китайски?» — спросила Ко.
«В приюте хорошо кормили, но учили умеренно». «Не столь важно, на каком языке, важен смысл».
«Значит, вы мне не доверяете», — произнесла Ко. «А зачем взяли с собой?»
«Потому что ты мне понравилась, а интуиция подсказала — бери».
«Но теперь вы можете сказать, что все это значит?»
«Нет, не могу. Сам не понимаю». Комиссар слишком энергично развел руками, и правая рука пронзила ткань пиджака. Хотя это было лишь видимостью. «Но вижу во всем нечто зловещее. На поверхности все просто и трогательно. Романтически настроенная девица убегает с возлюбленным. Но мы-то с тобой знаем, что любимый в виде трупа лежит под водой. С кем же тогда убежала Вероника? И главное, знает ли она сама, с кем убежала?»
«Какой ужас вы говорите!»
«Это тебе лишь кажется. Когда задумаешься, поймешь, что я прав».
«Я уже поняла. Хотя мне хотелось бы, чтобы Артем остался жив, а тот фальшивый был бы убит».
«Все это пустые разговоры».
«Знаю».
Издалека донесся гудок паровоза. «Собирайся», — сказал комиссар.
«Я готова», — ответила девушка.
«Наша с тобой задача», — объяснил Милодар, разглядывая себя в зеркале над ведром параши, стоявшим у входа в бар-барак. «Отделить Веронику от этого чудовища, но так, чтобы он тебя не увидел. У них есть твои фотографии. Действуем вдвоем». Милодар остался доволен собой. Он достал из кармана лыжного костюма темные очки, надел их. Вторую пару протянул девушке.
В очках было плохо видно.
Милодар двинулся к выходу на платформу. Ко за ним.
Лыжи были длинные и застряли в дверях.
Комиссар обошелся без лыж. Поезд появился из-за пологой, поросшей редкими низкорослыми елями горы. Он гудел, приветствуя станцию. Ранние снежинки летели над рельсами.
«Почему вы не задержите этого человека, если думаете, что на самом деле он самозванец?»
Милодар даже топнул ногой, так он разгневался. «Ты тупая или притворяешься?» — спросил он, глядя на приближающийся поезд.
«Ни то, ни другое», — смело ответила девушка.
«Тогда подумай. На детском острове, где содержатся, возможно, самые загадочные и опасные существа на свете. Не хмурься, ты же не виновата, что можешь стать чудовищем. Происходит убийство. Кому-то понадобилось не только убить, но и подменить человека. Зачем? Ко покачала головой. Она не догадывалась, кому и зачем это понадобилось. «Затем», — продолжал Милодар, переступая с ноги на ногу, подпрыгивая и изображая смертельно замерзшего туриста, «затем, что кому-то категорически понадобилась твоя подруга Вероника. Настолько, что похитители не остановились перед гигантскими расходами. Они изготовили копию Артема Терракопяна, видимо, настолько похожую на убитый оригинал, что Вероника попалась на подделку. Конечно, если она не часть дьявольского заговора».
«О, нет!» — воскликнула Ко.
Робот в красной фуражке со свернутым красным флажком вышел на перрон. Он поднял флажок. Красная звезда была прикреплена к коническому носу старинного паровоза, похожему, как показалось Ко, на детскую пороховую ракету, какие использовались на острове во время фейерверка. Сам паровоз был темно-зеленым, блестящим, колеса красными, из трубы валил черный дым, машинист в ушанке выглянул в боковое окошко и помахал роботу. К паровозу был прицеплен тендер, за ним три вагона. Первый с окнами узкими и частыми, затем два деревянных монстра с широкими дверями в центре и маленькими забранными решетками окошками под крышей. Ко знала, что такие вагоны 100 с лишним лет назад именовались теплушками и занимали значительное место в русской истории. Вагоны эти были грузовыми, но так уж повелось в России 20 века, что возили в них людей, и большей частью не по доброй воле. В них грузили солдат и преступников, в них набивались беженцы и голодающие, а так как почти каждый житель страны в тот или иной час побывал солдатом, преступником или беженцем, то можно считать, что мало кто избежал путешествия в теплушке. Уже к середине следующего века, хоть нравы далеко не везде и не всегда смягчались, теплушки, как и железные дороги, сгинули в погребах истории. Появились иные средства транспорта, внешне куда как более цивилизованные, быстрые и вместительные. Но всеобщий интерес к истории и туризму возродил к жизни образы и некоторые способы путешествия, заимствованные из глубокого прошлого, со значительными отступлениями порой от исторической правды. Стало особым шиком строить заново древние замки и виадуки, копать рвы и сооружать подъемные мосты, чтобы путешественники, прибывшие от ближайшего космического терминала верхом, могли стащить с себя смазанные потом латы и переодеться в шелка для ужина в готическом зале. Там они внимали трубадуру, пожирали бараньи ноги и кидали кости злобным псам, цапающим гостей за щиколотки. Затем, тяжело захмелев от первобытного пива и браги, туристы устраивались спать подвое и потрое на соломенных тюфяках, мучились от сквозняков и дрожали при виде голубых привидений, созданных голографистами за особую плату. На Кольском полуострове и под Магаданом функционировали ретро-дороги, призванные напоминать любознательным путешественникам о злодеяниях коммунистов и их вождя Иосифа Сталина. Разумеется, все учили в школе о злодеях 20 века, и Ко еще недавно завалила контрольную по Второй мировой войне,
решив, что в ней принимал участие Наполеон, который на самом деле участвовал в Первой мировой войне или в какой-то еще не менее пустяковой. Будущее всегда снисходительно к прошлому и склонно преуменьшать его достижения и преступления. На значительном расстоянии избиение младенцев царем Иродом может быть оправдано исторической необходимостью или превращено в приключенческий роман, в котором читатель следит за судьбой лишь одного из младенцев, того самого, которому удалось выпутаться из этой истории. Так что для Ко, которая оказалась на полустанке по необходимости, изобретательность Всемирного туристического агентства представлялась блажью, садизмом и просто глупостью, но путешественники из сытой Дании и благополучной Боливии с наслаждением отдавались мазохистскому началу в своих душах и, листая потрепанные страницы соответствующих русских романов и путеводителей, с душевным трепетом ждали, что же еще ужасное откроется за следующим поворотом.